Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги святителя Василия Великого «Беседа на псалмы», рассказ протоиерея Ильи Шапира о празднике перенесения мощей святителя Николая Чудотворца. Далее из архива нашей радиопрограммы в цикле Александра Никифоровой «И жил как ангел, и умер как святой» воспоминания о епископе Якутском и Ленском Зосиме. И в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Святитель Василий Великий. Беседы на псалмы. Спасающего правое сердцем. Прав сердцем тот, чей рассудок не допускает ни излишества, ни недостатков добродетели, но держится середины. Кто от мужества уклонился в недостаток, тот совращается в робость, а кто простерся в излишество, тот переходит в дерзость. Посему Писание называет строптивыми людей, которые излишествами или недостатками выступают из средины. Как черта делается кривою, когда прямое направление преломляется то в выпуклое, то в вогнутое, так и сердце делается строптивым, когда его то возвышает высокомерие, то унижают скорби и тесноты. Посему Екклезиаст говорит, что развращенное не может исправитися. Бог судитель праведен и крепок, и долготерпелив, и не гнев наводя и на всяк день. Кажется, что пророк говорит сие, имея в виду тех, которые смущаются, иногда приключившимся, как бы для успокоения сих людей от смущения, чтобы они не теряли веры в промысел, о всем пекущийся, видя неотмщенным восстание сына на отца и благоуспешный лукавый замысел Авессаломов. Почему, исправляя, что в их умозаключениях неразумно, засвидетельствовал им: «Бог судитель праведен и крепок, и долготерпелив, и не гнев наводя и на всяк день». Не без причины бывает все то, что не случается. Напротив того, Бог возмеривает по мерам каждого, какими он предварительно измеривал свои поступки в жизни. «Поскольку сделал я какой-нибудь грех, то и получаю, что заслужил». Итак, не глаголите на Бога неправду, ибо Бог судитель праведен. Не думайте так низко о Боге, чтоб почитать Его не имеющим сил отмстить, ибо Он и крепок. Какая же причина тому, что не скоро налагает казнь на согрешающих? Та, что Он долготерпелив и не гнев наводя и на всяк день. Аще не обратитеся, оружие свое очистит. Это речь угрожающая, возбуждающая к обращению тех, которые медлят с покаянием. Угрожает не прямо ранами, ударами и смертями, но очищением оружия и как бы приготовлением к мщению. Как те, которые чистят оружие, тем самым обнаруживают свою готовность к войне, так и Писание, желая выразить Божие намерение наказать, говорит, что он очищает свое оружие. Лук свой напряже и уготова, и и в нем уготова сосуды смертные. Не тетива напрягает Божий лук, но карающая сила, которая иногда напряжена, а иногда ослаблена. Посему слово грозит грешнику тем, что готово ожидающее его наказание, если пребудет во грехе, потому что в луке уготованы сосуды смертные, а сосуды смертные — суть силы, потребляющие врагов Божиих. Стрелы своя сгораемым содела. Как огонь произведен для сгораемого вещества, создан не для алмаза, который не расплавляется в огне, а для возгорающихся дров, так и стрелы Божии соделаны для душ удобосгораемых, в которых собрано много вещественного и годного к истреблению. Посему, которые имеют уже в себе предварительно разжженные стрелы дьявола, те приемлют на себя и стрелы Божии. Потому и сказано, стрелы своя уже сгораемым содела. Сожигают же душу плотская любовь, любостяжательность, распаленный гнев, скорби попаляющие, снедающие душу, страх, чуждый страха Божия. А кто не уязвлен стрелами врага и облечен во всеоружие Божие, того не касаются и смертоносные стрелы. Се болени правдою, зачат болезнь и роди беззаконие. Всем изречений, по-видимому, перемешан порядок. Ибо рождающие сначала зачинают, потом болеют и, наконец, рождают. А здесь сперва болезни рождения, потом зачатие, потом рождение. Но относительно к зачатию в сердце речение сие весьма выразительно. Ибо неразумные стремления похотливых, бешеные и неистовые вожделения названы болезнями рождения, потому что рождаются в душе с быстротою и трудом. А кто вследствие такого стремления не одержал победы над порочными помыслами, тот зачат болезнь. И кто сердечное повреждение распалил порочными делами, тот роди беззаконие. По-видимому же Давид говорит сие, стыдясь того, что он отец беззаконного сына. Не мой он сын, говорит пророк, но стал сыном отца, которому усыновил себя через грех. Ибо, по словам Иоанна, творяй грех от дьявола рожден. Итак, сей дьявол, болей им в неправде, и зачат его. То есть как бы ввел его в самую свою внутренность, в утробу своих расположений, и чревоносил его, и потом роди его, произвел на свет его беззаконие, потому что всем проповедано о восстании его против отца.
Избранные чтения из бесед на псалмы святителя Василия Великого читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 – выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая Мирликийского. В XI веке греческая империя переживала тяжелое время. Турки опустошали ее владения в Малой Азии, разоряли города и села, убивая их жителей, и сопровождали свои жестокости оскорблением святых храмов, мощей, икон и книг. Мусульмане покушались уничтожить мощи святителя Николая, глубоко чтимого всем христианским миром. В 792 году халиф Аарон аль-Рашид послал начальника флота Хумейда разграбить остров Родос. Опустошив этот остров, Хумейд отправился в мир Ликийский с намерением взломать гробницу святителя Николая. Но вместо нее он взломал другую, стоявшую рядом с гробницей святителя. Едва святотатцы успели это сделать, как на море поднялась страшная буря, и почти все суда были разбиты. Осквернение святыни возмущало не только восточных, но и западных христиан. Особенно опасались за мощи святителя Николая христиане в Италии, среди которых было много греков. Жители города Бар, расположенного на берегу Адриатического моря, решили спасти мощи святителя Николая. В 1087 году барские и венецианские купцы отправились в Антиохию для торговли. И те, и другие предполагали на обратном пути взять мощи святителя Николая и перевезти их в Италию. В этом намерении жители Бар опередили венецианцев и первыми высадились в Мирах. Вперед были посланы два человека, которые, вернувшись, сообщили, что в городе все тихо, а в церкви, где покоится величайшая святыня, они встретили только четырех монахов. Тотчас 47 человек, вооружившись, отправились в храм святителя Николая. Монахи-сторожа, ничего не подозревая, указали им помост, под которым была скрыта гробница святого, где по обычаю чужестранцев помазывали миром от мощей святителя. Монах рассказал при этом о явлении накануне святителя Николая одному старцу. В этом видении святитель приказывал бережнее хранить его мощи. Рассказ этот воодушевил барин. Они увидели для себя в этом явлении соизволение и как бы указание святого. Чтобы облегчить свои действия, они открыли монахам свои намерения и предложили им выкуп — 300 золотых монет. Сторожа отказались от денег и хотели оповестить жителей об угрожавшем им несчастье, но пришельцы связали их и поставили у дверей. Они разбили церковный помост, под которым стояла гробница с мощами. В этом деле особенным усердием отличался юноша Матфей, желавший как можно быстрее обнаружить мощи святителя. В нетерпении он разбил крышку, и барыни увидели, что саркофаг наполнен благоуханным святым миром. Соотечественники барин, пресвитеры Луб и Дрога, совершили литию, после которой тот же Матфей стал извлекать из переполненного миром саркофага мощи святителя. Это происходило 20 апреля 1087 года. Ввиду отсутствия ковчега, пресвитер Дрога завернул мощи в верхнюю одежду и в сопровождении барин перенес их на корабль. Освобожденные монахи сообщили городу печальную весть о похищении иностранцами мощей чудотворца. Толпы народа собрались на берегу, но было поздно. 8 мая корабли прибыли в Бар, и скоро радостная весть облетела весь город. На следующий день, 9 мая по старому стилю, мощи святителя Николая торжественно перенесли в церковь святого Стефана, находившуюся неподалеку от моря. Торжество перенесения святыни сопровождалось многочисленными чудотворными исцелениями больных, что возбуждало еще большее благоговение к великому угоднику Божию. Через год была построена церковь во имя святителя Николая и освящена папой Урбаном II. Событие, связанное с перенесением мощей святителя Николая, вызвало особенное почитание чудотворца и ознаменовалось установлением особого праздника 9 мая. Вначале праздник перенесения мощей святителя Николая отмечался только жителями итальянского города Бар. В других странах христианского Востока и Запада он не был принят, несмотря на то, что перенесение мощей было широко известно. Это обстоятельство объясняется свойственным средним векам обычаем чествования преимущественно местных святынь. Кроме того, греческая церковь не установила празднование этой памяти, потому что потеря мощей святителя была для нее событием печальным. Русской православной церковью празднование памяти перенесения мощей святителя Николая из мир Ликийских в Бар 9 мая по старому стилю установлено вскоре после 1087 года на основе глубокого, уже упрочившегося почитания русским народом великого угодника Божия, перешедшего из Греции одновременно с принятием христианства. Слава о чудотворениях, явленных святителем на земле и на море, была широко известна русскому народу. Их неистощимая сила и обилие свидетельствуют об особой благодатной помощи великого святого страждущему человечеству. Образ святителя, всесильного чудотворца, благотворителя, стал особенно дорог сердцу русского человека, потому что он вселил глубокую веру в него и надежду на его помощь. Бесчисленными чудотворениями ознаменовалась вера русского народа в неоскудеваемую помощь угодника Божия. В отечественной письменности очень рано составилась о нем значительная литература. Сказания о чудесах святителя, совершенных на русской земле, стали записываться еще в глубокой древности. Вскоре после перенесения мощей святителя Николая из Мирликийских в Барград появилась русская редакция жития и повести о перенесении его святых мощей, написанная современником этого события. Еще ранее было написано слово похвальное чудотворцу. Еженедельно, каждый четверг, русская православная церковь особо чтит его память. Часто приходится слышать недобрые суждения об истории перенесения мощей великого святителя. Представляют действия купцов чуть ли не как воровство под покровом ночи. Хотя во внимании к деталям только что слышанного повествования становится очевидно, что именно горячая любовь к святителю подвигла мореплавателей к столь рискованному мероприятию. И благословение святителя, и множество явных свидетельств его помощи вдохновляло тогда барин. И поныне вдохновляет нас прибегать к его скорому и милостивому заступничеству, поистине вселенского святителя, пастыря и отца.
В эфире программа «Благовещение».
«И жил как ангел, и умер как святой» — цикл воспоминаний о епископе Якутском и Ленском Зосиме, передача пятая. В ней о совместном служении с владыкой Зосимой в Якутской епархии продолжает свой рассказ священник Иоанн Попаденец, настоятель храма апостола Фомы на Кантемировской. Но прежде несколько слов о своей якутской пастве скажет сам владыка Зосима. Звучит архивная запись радио «Радонеж» 2007 года. С владыкой Зосимой беседует Антонина Арендаренко.
А вот все-таки интересную цифру вы назвали, что до революции 99% было крещено православных якутов.
Да, да.
А вот сейчас, интересно, есть какая цифра? И кто вообще ваши прихожане?
Наши прихожане, ну, конечно, если уж говорить о наших прихожанах, то 10 лет для жизни республики – это немного. 10-12 лет, что прошло со времени открытия епархии – это небольшой срок даже для жизни ребенка, а уж тем более для жизни республики. Но ежегодно больше людей крестится, больше приходит в храм. И надо учитывать, что мы для удобства просто как бы исчислений делим все жители Якутии на две большие группы. Якутоязычное население и русскоязычное население. То есть те, которые говорят на якутском языке, и те, которые говорят на русском языке. И вот, конечно, в тех поселках, где живут больше русских людей, это обычно поселки, связанные с какими-то месторождениями, где работают специалисты, которые специально приехали. Там, конечно, общины более, так сказать, посещаемые и больше посещаются они местными жителями. И если русские живут совместно с якутоязычным населением, то, естественно, они вместе ходят молиться. А вот где чисто якутские села, там, конечно, немного людей ходит, но ведь не сразу просыпается вот это внутреннее желание. Зато вот уже по последним таким подсчетам, за последние 2 года из тех детей, которые родились на территории Якутии и приняли православие, вот, то есть были крещены в детстве, таких вот больше, чем тех, которые не приняли. В этом тоже видим доброе знамение, потому что, значит, родители их хотят быть не только сами православными, но и детей растить в этой православной вере. Это доброе такое знамение.
Праздновали как-то его 45-летие, хотя он не любил праздновать день рождения, он больше отмечал на богослужении, но мы все собрались в епархии поздравлять, и все ему желали многих лет, было очень много теплых слов, хороших, и он в конце уже сказал, что, вы знаете, я хочу здесь свое 65-летие справлять. Все были как-то в недоумении, потому что владыка ведь не сам же приехал из Москвы, он привез с собой работников, ну, плеяду своих духовных чад, которые ему помогали, как раз были там вот людьми, которые заведовали всеми подразделениями епархии. Вот поэтому у них, может быть, подспудная надежда была какая-то через несколько лет уехал. Но хотя, когда владыка сказал, что я хочу там свои 65 лет, это было сказано так искренне, знаете, так замечательно, то здесь уже я понял, что действительно он там хочет остаться, потому что он полюбил тоже эту землю, которая его приняла.
Но ведь это было и личное завещание владыки быть похороненным в Якутске.
Да, вы знаете, он говорил об этом. Мы не придавали этому значения особого, потому что, ну как, все-таки, ну, 45 лет, там, 46, да, ну, человеку еще жить и жить, и, может быть, он чувствовал. Он спешил к нему, он делал постоянно, много дел у него было. Может быть, он старался успеть, что может. За всю историю якутской епархии это всего лишь 2-й архиерей, который умер там, на месте в своей епархии. Все побыли несколько лет, уезжали из-за сложных условий. Первый – это Яков Домский, которого мощи находятся сейчас в Никольском храме, где я служил. Второй – это епископ Зосима. Надеюсь, мощи которого тоже будут в скором времени обретены. Вы знаете, в сердце уже своем, в молитвах своем призываю как Иже святых, потому что не вижу ничего того, чтобы могло бы противоречить тому, что владыка с жизнью своей, любовью не заслужил быть на лоне Авраама вместе с Авраамом, Исааком и другими праведниками. Вот сейчас, когда Святейший приезжал туда, когда он был там, когда вот я смотрел там видеоматериалы, фотоматериалы, я видел все, что там смогли воссоздать, вот этот духовный просветительский центр, о котором владыка давно говорил, который он добивался, несмотря на финансовый кризис, который разразился как раз вот когда мы там были, когда только этот проект был в зарождении, когда только-только должны были выделяться средства. Несмотря на это, владыка добился того, чтобы финансирование не прекратилось и построили в полном объеме. Такого никогда там не было, чтобы такие комплекс зданий, храмы прекрасные, которые там есть. Есть все возможности для того, чтобы служить, для того, чтобы трудиться, проповедовать и все остальное. То есть есть все, необходимо только вот делать.
Отец Иоанн, а вы могли бы так коротко сказать, что было сделано владыкой Зосимой в якутской епархии?
Ну, прежде всего, его, я думаю, что основная и главная заслуга его – это то, что открытие именно духовно-учебного заведения. Ведь это знаковое событие, вы поймите. Владыка открыл его, ну, практически на пустом месте. Ничего не было. Не было ни зданий, не было ни финансирования, не было не людей, которые был просто энтузиазм владыки, была уверенность в том, что это нужно делать, потому что так просто пригласить или заставить, не знаю, пастыри, едьте сюда, вот, приезжайте сюда. В утопии мало кто поедет, да, туда вот просто так, на север, тем более не просто на север. Это же не Новосибирск, там, центр Сибири, там, да, где вся инфраструктура, где все там, дороги есть. Туда же даже железной дороги нет, туда не доедешь, только самолетом, а если когда разлив, там все, то вообще ничем не доберешься, кроме авиатранспорта. Поэтому владыка вот открыл духовное училище. Была его дружба, которая, я думаю, остается с владыкой ректором Верейским Евгением, который поддержал эту владыкину инициативу. У них в мае месяце зародилась такая идея, а уже в сентябре, мы уже 1 сентября мы уже открывали Якутское духовное училище, уже были студенты, 1 сентября там приглашали всех там гостей, уже у нас уже начался учебный процесс. Поэтому на таком энтузиазме владыки, на уверенности в том, что он делает правильно, ведь у него была уверенность, что он делает все правильно. Поэтому я считаю, что это самое главное. Конечно же, и в воспитании пастыря он пытался привить священникам любовь, показать, что вы служите в очень тяжелых условиях, что необходимо к людям относиться с добротой, необходимо относиться с любовью к ним. И поэтому то, что он был действительно архиереем на своем месте, это очень важно быть на своем месте. Он был архиереем для Якутии. Вот он был сначала там где-то в Иерусалиме, он был в Иерихоне, да, он там был на своем месте, его прислали, он смог быть как апостол Павел, все для всех. Ведь Иерусалим и Якутия очень сильно отличаются друг от друга. Я знаю, что там о нем очень прекрасные воспоминания, замечательные о нем слова говорят. И в Якутии тоже, понимаете, никто не может, никто не сказать ни одного слова. И противники там церкви, и всякие, ну, безбожники, сектанты, все остальные, они все есть, и там тоже они есть. Но никто не может сказать, указать на его какие-то плохие стороны, или он кого-то не принял, или отругал, или с кем-то не хотел поговорить, или кому-то не дал правильный совет.
Тетя, вы учились в духовной академии в Сергиевом Посаде, там встречались, видели, конечно, очень многих архиереев. Но вот что именно в архипастырском служении, в архипастырском облике отличало от них владыку Зосиму?
Ну, прежде всего, это, конечно же, простота в общении. Доступность, я уже говорил об этом, то есть подходишь к нему, там, любой человек, там, бабушка. Понятно, что если архиерей очень занят, и у него множество дел, очень бывает, ему очень трудно со всеми пообщаться, и всем уделить должное внимание. Но владыка, он действительно уделял, несмотря на усталость, на свои какие-то проблемы, он уделял всегда способность. Вот простота его в общении, образованность, и вот еще что у него очень было важное, ведь он закончил художественное училище, у него такая, знаете, эстетическая церковная направленность была. Вот очень любил красоту в церковном богослужении, храмовом искусстве. Он умел преобразить, ведь строились там храмы, строятся на быструю руку, понимаете. Здесь же, во-первых, финансирование не такое, во-вторых, условия очень сложные, погодные, нужно успеть построить, нужно успеть сделать так. Но он умел это преобразить таким вот образом, что это было очень красиво все. Вот он очень любил украшения храмов, на Рождество особенно, на Пасху, любил не просто, как некоторые, пышность такую непонятную, да, когда тратятся огромные средства для того, чтобы была пышность. Нет, действительно эстетическая красота, чтобы люди увидели вот эту красоту храма, богослужения.
А как украшали храмы в Якутске?
Ну, приходилось заказывать цветы из Москвы. Владыка здесь встречался с людьми, я знаю, что он не привлекал средства, которые были там в епархии, чтобы это не было таким растратным. Да, он просил людей здесь, в Москве, которые ему, благодаря его связям, они ему присылали туда бесплатно эти цветы на самолетах, на рейсах. Присылал людей, которые вот у него была его духовная дочь, Галина Петровна Флорис, которая делала замечательные украшения храмов по всему Якутску. Не только собора кафедрального, там три храма, Якутский храм, этот Преображенский, Никольский храм, где я служил, и Покровский монастырь. Делали вот эти ледяные, я первый раз увидел, ледяные вертепы. Представляете себе, когда он подсвечивается, когда внутри вот выложено ледяными такими кирпичиками, где вот Спаситель, Богородица, Иосиф. Ну, вообще, там, в Якутске очень много делают. Зима продолжительная, 6 месяцев, поэтому оно все может стоять, поэтому там весь город в ледяных скульптурах. Немножко приукрасить такое уныние зимнее, власти городские, они делают много ледяных скульптур. Делают там много языческого такого, всякие там местные традиции. Но, знаете как, у нас тоже раньше было, что в церкви первых веков, когда языческие храмы преображали в православные, христианские храмы. И так у нас сейчас тоже владыка подумал, решил, почему бы и нет. И, в общем, это очень красиво. И там делали даже такие ледяные подсвечники. Люди могли, представляете, там поставлять свечечку себе внутри. То есть это как бы с одной стороны огонь, лед, и очень это все красиво и замечательно. И в епархии всегда старался, чтобы была всегда чистота вот такая, потому что это тоже очень много значит. в трапезной, очень любил обедать с нами всегда вместе. Там обедали студенты, мы всегда вместе. Традиции поздравления, вот эти всех вместе, не то чтобы там кто-то один пришел и поздравил. То есть все вместе подходят, поздравляют владыку на Рождество, там поют колядки какие-то, на Пасху поем, там к нему приходим все, там вот там пришли подьякон, это пришли священники того храма, это пришли те, все вместе приходим, владыка всех приходит, и всех поздравляет, и каждого тоже сам поздравляет. Это очень важно было для нас, чувствовать поддержку там, архиерейскую, что он заботится о каждом из нас. Каждого приглашает, спросит, там, как праздники, как что, что есть, там, и, конечно, это было, я эти годы, 3 года, ну, не забуду, наверное, никогда, потому что это действительно... Конечно же, я хотел бы вообще всесторонне быть похож на владыку. В его проповеди доброй, которую мы говорим, в словах его, в его советах, которые он умел давать абсолютно разным людям, которые к нему приходили. И всем дать, как говорит апостол Петр, ответ в вашем уповании. Очень бы хотел бы не сохранить, а может быть как-то подражать владыке в его миссионерских трудах. Вот у него были миссионерские поездки. Так как я сейчас служу тоже в миссионерском храме, где проповедовал и служил отец Даниил со своей убитой здесь в храме. Мы, кстати, перед смертью отца Даниила, это было осенью, владыка уже когда здесь служил, мы были на вечере памяти архимандрита Матфея Мармеля в зале церковных соборов. Владыка там присутствовал. И мы с владыкой договорились о том, что летом следующего года, то есть 2010 года, вместе с отцом Даниилом мы поедем в миссионерскую поездку по реке Лена. Пойдем по реке туда вверх, как это была ежегодная традиция такая, подниматься от Якутска в Тикси с миссионерскими проповедями, все мы договорились. Поэтому я очень бы хотел, не знаю, как сейчас это осуществить, продолжаются ли они сейчас там в епархии, этого не знаю, но если будет на то воле Божьей, будет возможность, то мы бы хотели в память владыки, знаете, сделать такую некую поездку туда. Это еще очень важно. Я отправлял ему смс-сообщение на любой праздник, и, вы знаете, всегда отвечал владыке. Я понимаю, что у него этих смс-сообщений было сотни, как минимум, да? Там на праздник ему отправляют, кто такой там отец Ан? Ну да, был там уже год, я его не видел там и все остальное. Но всегда владыка отвечал, всегда вспоминал не только меня, но вспоминал еще и матушку, которая там у него работала в епархии. Всегда пытался всем уделить внимание. Поэтому в этом отношении тоже очень хочется быть похожим, чтобы народ потом сказал, что действительно священник был внимательный ко всем и к нуждам всех людей. Ведь можно просто выслушать человека, и будет уже легче намного. Подражайте наставникам вашим, говорит апостол Павел. Я стараюсь ему подражать, потому что это ему действительно первый наставник, который наставил на пастырском служении, и его наставления никогда не смогут быть стерты никогда в жизни. Вот. Это я сейчас чувствую тоже очень-очень и очень ясно. Когда тяжело, когда сложно, всегда вот как-то просишь мысленно, владыка, замолвите словечко, вы же там. Вот эта связь духовная, которая литургическая, которая у нас была, и сейчас она всегда, потому что когда поминаешь владыку всегда за богослужением, поминаешь его, то есть напоминаю владыку Зосиму, это так очень, знаете, с одной стороны, конечно, горечь и грусть о том, что его уже нет, потому что это был действительно не просто пастырь, а как бы друг уже стал, но с другой стороны, понимаешь, что ведь он же там молитвенник, тоже очень хорошо и тоже очень действенно, потому что я думаю, что всех, с кем он встречался здесь, он за всех и молится там. Он горячо молился еще при жизни своей. У него, я всегда знаю, что он синодник, он поминал всегда всех. И всех помнил, что очень важно, поименно. И поэтому я думаю, что там никого не забыл, а наоборот, еще больше и усерднее молится за тех, кто вместе с ним был, и кого он знал, и кто встречался с ним на пути. Поэтому я этому безмерно рад. Вы знаете, образ, вот из-за того, что он болел, у него было больное сердце, владыка, когда уставал, он был, всегда у него лицо краснело. Вот всегда у меня почему-то его уставший образ, когда он оперся на свой посох. Летом это когда было, знаете, так в подрясничке, он там где-то у себя стоит, таким вот образом, так уставший, но очень сконцентрированный, там, слушать тебя или еще. Или... Мне очень-очень нравилось зимой, у него была такая хорошая зимняя такая ряса была хорошая, неизменные его такие унты у него были такие, знаете, и скуфья меховая. И он быстро очень, потому что надо было все успеть там туда-сюда, все там его уже там все ждут, приезжает ко всем, заглянет в епархии в кабинет, там вот вы здесь, доброе утро, там со всеми поздоровается. Не было такого, что там кто-то был тощий, не услышан, конечно, все были услышаны, все нормально. Всегда очень уставший вид, потому что всегда владыка работал, но иногда грустный, потому что были безвыходные иногда ситуации, когда казалось бы, что все, нет выхода, и очень проблемы большие. Я помню, мы занимались лицензированием училища нашего, когда у нас ничего не было, ни базы, ни помещений, ничего не было, а мы сумели так, благодаря владыке, его лицензировать, поэтому очень уставший вид, но с другой стороны очень добрый, несмотря на свою усталость. Видно, что было ему тяжело, то есть видно было, что он стоит на богослужении, и очень сложно ему, и когда он уже после богослужения там садился куда-то, видно было, что вот человеку очень плохо, но он старается все же. Но так, чтобы в личных разговорах, там вот мне плохо, сердце болит, нет, владыка не жаловался, потому что, ну если бы он жаловался, то тут вокруг него все тоже начали бы жаловаться, понимаете, нам тоже всем тяжело, нам тоже всем сложно, поэтому здесь он понимал, что от него зависит все. От него все зависит. Как он будет, так и будет действовать все его подчиненные, пастыри и все остальные. Поэтому никогда в жизни он не жаловался.
Отец Иоанн, когда вы узнали о кончине владыки и как восприняли ее?
Знаете, я узнал в тот же день, это 9 мая. Мне позвонил настоятель, мой бывший отец Алексей Зарубин, настоятель Никольского храма. Он мне позвонил. У них уже был вечер, у нас только я собирался на богослужение утром. И, знаете, он позвонил таким голосом. Вот, но он мне сказал, что владыки нет. Но это прежде всего, конечно, неожиданность. Я в первые минуты вообще даже как бы и не понял, что он мне сказал, что вот владыки случился приступ прямо во время богослужения, и сразу же после богослужения врачи не смогли его спасти. Ну, конечно же, я поехал служить литургию, сразу мы помянули его сразу на литургии, потом ослужили еще панихиду здесь в храме. У нас первое время, ну, какая-то растерянность может быть и все, потому что я из священнической семьи тоже. Мне отец всегда говорил о том, что он очень чувствует поддержку того епископа, который его рукополагал. Это было еще очень давно, и этот епископ, он сейчас уже митрополит, он еще до сих пор жив. На меня как-то было так, знаете, только вот несколько лет прослужил в сане, владыка, который меня рукоположил, не только в диакон, но и священники, он уже отошел ко Господу. Конечно, это была растерянность такая, ну, уныние, конечно, немного небольшое. А потом уже пришло осознание того, что Господь, владыка, он сделал все, что мог, и Господь его забрал именно, вот, я бы сказал так, на пике своих возможностей. Вот, может быть, да, с человеческой точки зрения, я вот так себе думаю, но почему же не остался бы ему еще там несколько лет? Потому что для меня уже Якутия тоже в некотором роде уже родная сторона. Я сейчас уже всегда волнуюсь, смотрю, какие там события происходят, что там делается. Поэтому всегда волнение есть какое-то. Вот, и казалось бы, ну, Господь, Он делает все. Наша логика, это, она ни в коем случае не оправдывается. Божественная логика, она с человеческой не связана. Поэтому Господь все делает во благо.
Подошла к концу пятая и заключительная передача «Светлой памяти епископа Якутского и Ленского Зосимы». В ней о совместном служении с владыкой Зосимы в Якутской епархии рассказывал священник Иоанн Попаденец, настоятель храма апостола Фомы на Кантемировской. Прозвучала архивная запись «Радио Радонеж» 2007 года. Также в музыкальном оформлении вы слышали песнопение в исполнении хоров Московского Сретенского монастыря, хоры Минского Петропавловского собора под управлением Ирины Денисовой, а также хорового коллектива «Валаам» под управлением Игоря Ушакова. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. Преображенец. Крутился солдат по Питеру на полной своей свободе. На самокатах досыта накатался, по дворцам на пуховых постелях навалялся, венца всякого попил заморского, сабелькой головки бутылочком срубал. Да вдруг заскучал и заскучал. С чего такое? Пошел для тяжки по парадным садам ходить, смотр делать. Ничего, занятно. То богу какому каменному нос из мантикориста отклопнет, то голой девке на камушке значок врежет, куда позанять, нелюбопытно. А настоящего чего нет? Стал с товарищами по погребам лазить, из бочонков винцо посасывать. А на пожарные налетели, да из кишки наверх и выбили. А наверху-то из пулеметов плевают, и свобода, а не поймешь. Уж чего-чего не пытал гвардеец Преображенский. И стекла сапогом бил, и фонари-то из Монте-Кристо резал, и суконцы господской в вагонах обдирать принимался, и на чугунного коня у вокзала лазил, а настоящей радости нет и нет. Стал под балконами топтаться, семечки лузгать, поплевывать, в горсточку поклевывать, одобрять. А с балкона втертые парни на балясинах висли, орали, призывали. «Эй, Преображенский, к нам вступай! У нас бомбы, пулеметами веселую жизнь готовим!» Приятно слушать, а не того. Голову-то подставлять охота. Но, однако, задаток взял. Самую настоящую Катеринку дали законную. Оболтали немецкие у них деньги. Квиток заполучил, в рукав засунул. Живет. «Смотри, солдат, — говорят, — приходи, как срок будет». «Ладно, — говорит, — приду обязательно». А сам думает. «Нашли дурака. Знаем, что вам надоть». Пошел по ресторанам ходить. Самое господское требовать. И шампанское вино пил, и поросенка в сметане за раз 4 порции осадил, и юстрицы жевать принимался, и зернистую икру с глубокой тарелки ложками выхлебывал и сладкими пирожками заедал. Ай, настоящего чего нет и нет. Крутился. Чего б такого изобрести, чтоб душа играла? Стал по закоулкам к ночи гуляющую публику приостанавливать, документ проверять, приказ. Куда занятней? То какого-нибудь замечательного буржуя потрясет и необыкновенный какой бумажник вытрясет. А в бумажнике-то всяких сортов колеров напихано. И царские, и с дворцами, и с ярлычки-канарейки, с раковки. То часы золотые на цепище, то портсигары голубые, золотые, серебряные. А то какая девица попадется, тоненькая да субтильная, на ладонь посадить можно. До смерти напучается, не дышит, молит, ах, ради бога, солдатик, папа, мама. Забьется, трепыхается, как платичка. Откуда такие деликатные? Играл, да и напоролся на патрулек. На силу через 5-е ворота выдрался. Прикинул капиталы. Видит, теперь отдохнуть можно. В зоологический сад к разным зверям пошел. Тигру палкой в морду совал, глаз сове пальцем выдавил, слона за хобот качал. Обезьян такими обложил. Для чего сволочь такая существует? Да нет тебе настоящего удовольствия. Нет и нет. И памятники все облазил. Подсолнухи заплевал, словами исписал, и на Яроплане подымался выше каланчей соборов, и у самой иглы Адмиралтейской крутился, вот-вот отлапишь, на Питер на весь плевал, чуть душа поиграла. А как на землю спустился, опять невесело. Что такое? С самым земляним министром в автомобиле ездил для почетной охраны назначения, свой министр. Под ручку господина министра водил на этажи, подымал на зорьки по частной надобности, по-приятельски разговаривал. Ты, брать, хоть и земляной министр, а наше дело ни хрена не понимаешь. У нас, брат, вопрос земельный. Гулял и до того догулялся, что же немножко стало ему ходить. 3 дня перемогался и пошел к доктору. Вот доктор оглядел, обсмотрел, полную ревизию допрос сделал и говорит. Да, брат, того не того, а быть все может. Похолодело у солдата Преображенского и снутри, и снаружи, и взмолился. «Ослабоните, ваше благородие!» Вот доктор и говорит строго. «Ну уж это, голубчик, не в моей власти. Пить не капли, а вот тебе капли и то и сё. Может, и чего дурного приключиться. Придет время, объявится. Держись за нос!» И до того напугал гвардейца Преображенского, что как пришел тот в казарму, завалился на койку и... затих. Кругом дым коромыслом, на гармониях да на балалайках, на граммофонах этих наяривают, оголтелые девки по койкам сигают, прыгают, такой визг гогот. А Преображенский солдат лежит, затаился, про свое думает. А ну как, да дурною приключиться. В деревню главное дело надоть, самый вопрос земельный. Лежит и себя томит. А ну как, да нос провалится. В деревню в полной парадной форме, при багонах да галунах, при 3 часах и вдруг без носу. Девки-то засмеют стервы. Чего это скажут у тебя, немцы нос обточили? И так ему нехорошо стало, с души тянет. Стал Преображенский солдат глазами по стенам царапаться, помоги какой искать. Нет ничего, грязь да копоть. Добрался глазом до уголка, где образ Миколы угодника, ротный свой,
и зацепился. А не видать ничего. Лик-то настоящего, гарь, копоть. Эх, нехорошо, как думает преображенский солдат. От образа глаз отцепить не может. И лампадку с сапогом сбили, и стекло расколотили, и образные деньги все пропили, поделили. Вот теперь его и не видно стало. Крепко зажмурил глаза солдат, вдавил голову в плечи, натужился его вспомнить. Стал его из черноты копоти глазами и думами к себе вытягивать. Потянулся к нему из копоти Микола, ясней, ясней, хмурые брови, строгие, и скрылся. Неладно, думает преображенский солдат. Обидели старика, серчает, закрылся копотью, глядеть не желает. Опять поднатужился, зубы стиснул, глаза зажал, затаился, выглянул из копоти Микола. «Ой, Микола, угодник!» — взмолился в уме солдат. «Отведи только то, дурное! Лампадку справлю, капиталы имеются! В нашей церкви, на Спас и Вышки, здесь никак не дозволено, а дома!» Отпустил из души немножко. И подумал преображенский солдат. «Уснуть бы!» — подумал и загадал. «Сон приятный увижу, не будет дурного. Не увижу приятного сна. Будет!» Вертелся, вертелся на своей койке. Нет сна. Ты разве уснешь? Виз, гогот. Пошел, хватил пиво с одеколоном, завалился на койку и заснул, как мертвый. Видит преображенский солдат, что идет он по Питеру в полной парадной форме, в высокой каске, в тугих штанах, в сапогах с жаром, с палашом, как на смотр. Идет отчетливо, гвардейский шаг молодецкий печатает. Раз, раз, раз. Один зимний, морозный, иглами в лицо колет. И река Нева зимняя, снежная, голубая, зеленая, где поздула, и розовая на ней в дымах, а за розовым, дымно-снежным, колокольни шпили глядятся закутаны, золотом проблескнут где-где. Глядит преображенский солдат на белую Неву, здорово крепко взяло, и дух от нее такой легкий, тонкий, в ногу пощипывает, будто навозцем потягивает весной. Идет преображенский солдат, глядит — ни души народу, как вымерла. Озирается, ни души. И тишь такая, как в зимнем поле. С чего такое, думает преображенский солдат? Куда девалась? А город, как для парада, как перед праздником, чистый-чистый, выметено ни скорлупки, чистый снежок да камень. А тишь. И вот слышит, часы на той стороне бить стали, на соборе, что ли, редко, ясно. Насчитал 11. 12-й час идет. К обеду скоро, подумал преображенский солдат. Стало быть, все пределы. Стало быть, строг стало. Значит, закон серьезный. И стало солдату жутко. Один только он мотается. А идти надо как по службе. Идет преображенский солдат, смотрит. Он. Медный. Конь на дыбы взвился, лихо властно сидит на коне медный. Загляделся солдат на медного. Ух, чисто! И все как раньше. И полосатая будка рядом, и часовой под медным, мохнатый старик с ружьем. Стоит медведем, не шелохнется, в недвижных ботах, кеньках, будто увяз камни. И все медвежье на нем, и все недвижно. Медвежья шапка ведром мохнатым, и тулуп камень, и воротник медвежий мохнатый камень, и рукава тяжелыми махрами к земле повисли, и полы в лохмах с корузла тяжко обвисли, и кеньги, и патронтаж на лямках, тяжелый, как заслонка с орлом замерзлым, и седые усы в сосульках, и брови нависли над глазами, седые вынии, а над ними лохмы». А глаз строгий и острый, сторожит сталь сталью. Загляделся преображенский солдат на медного и слышит из камня окрик и стук железный. «Честь!» Поднялся приклад и звякнул. Вздрогнул преображенский солдат, как в грудь ударил. Вздрогнул точь-в-точь, словно давно когда-то, в первое время своей службы, как шел с разносной, засмотрелся на медного. «Честь!» Будто с ярого коня крикнул. Медью живою крикнул. Вытянулся преображенский солдат и медному бравую честь отдал. И стало ему тут жутко, будто тот с тяжелого коня гневно смотрит. Прибавил шагу солдат, а те в спину ему вонзились, в самую его душу смотрят, а ноги бревна. Стерегут, подумал, бессменно, и все те же. Идет, как бревна везет, а по спине мурашки. А вот и Зимний дворец, и здесь ни души, пусто. Да куда ж народ-то девался? Глядит Преображенский солдат, дымят над дворцом трубы, глядит на дворце на шапке, высоко царский штандарт вьется, по золотому полю черный орел играет. Подтянулся Преображенский солдат, сам дома. Идет по той стороне к реке, четко печатает раз, раз, раз. И слышит вдруг, даже похолодело. Впереди кто-то тоже отстукивает по камню раз, раз, раз. Пригляделся и обомлел. Сам идет. Признал. Идет по панели у дворца сам царь Николай в походной солдатской форме, в шинельке серой, в фуражке гвардейской, смятой, заношенной, любимой, с лица скучный, бледный, а глаза ясные. Идет думу свою, думает заботу, идет как по делу, твердо. Сбился с ноги Преображенский солдат, как в мочали завязли ноги, заерзался, в струну натянулось все, огнем обожгло морозом, за решетку бы сигануть назад. А ну как спросит, а почему никакого народу нет? А ну как крикнет, без дела чего шатаешься, строгим арестом на 5 суток? Да самое страшное вспомнил, а ну как спросит. И только подумал, слышит знакомый голос, отчетливый, смотровой, властный, хозяйский голос. «Здорово, Преображенец!» Дрогнуло все в солдате Преображенском, дрогнуло снизу вверх. Силы неодолимой толкнуло на 2 шага вперед и вывернуло ко дворцу, ногой об ногу звякнуло, вытянуло в струну все тело, голову завернуло в небо, закаменило лицо морозом и выкинуло из горла радостное до боли счастья. «Здравия желаю вашему императорскому величеству!» Стрельнуло по всему телу от пяток до затылка, потемнело в глазах, и задохнулся Преображенский солдат от счастья. Очнулся солдат на койке, открыл глаза, и гогот, и виск, и дым, смотрит, не понимает, суются к нему рожи, усы, вихры, орут глотки, черт сдурел, опять величество запросил, черт пьяный! А Преображенский солдат только глазами хлопает, не поймет. Колотится в груди сердце, душит, вот-вот через горло выпрыгнет, перевел дух, выпучил глаза, лопочет, братцы, к добру, аль к худу. А те гогочут, под бока кулаками тычут, обошелся Преображенец и говорит, сон привиделся, сам поздоровался. И стало ему грустно до тошноты. Лежал на койке в потемневшей казарме, по стенам глазами царапался дым и гарь. Пришел срок дурному объявляться. А его нет и нет. Тут и понял Преображенский солдат, что сон-то, пожалуй, приятный был. А лампадку Миколе Угоднику так и не справил. Все недосуг было.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.